Новости в городе и в гимназии. Я еще не знал тогда, что журнал можно критиковать, находить в нем недостатки. Нам не с чем было его сравнивать. Мы принимали все как должное. Вот думали мы, какие бывают журналы. Не только я, но и мой старший брат прочитывали каждый номер от первой строчки до подписи редактора в конце последней страницы и бывали от души благодарны за все, что журнал нам дарил. Я и сейчас помню, хоть с тех пор прошло уже более 60 лет, печатавшуюся с продолжениями переводную повесть о двух мальчиках, которых в разное время похитил бродячий цирк. Мальчики эти становятся самыми близкими друзьями и, в конце концов, оказываются родными братьями, сыновьями французского офицера. Младший из них, Жан, прозванный в цирке Фанфаном, благополучно возвращается домой, а старшего по имени Клодине родители находят слишком поздно. Он безнадежно болен и красиво умирает на глазах у читателя, как те бедные мальчики в бархатных курточках, чью безвременную смерть с таким удовольствием изображала Лидия Чарская. Чарская Лидия, настоящие фамилия и имя, Чурилова Лидия Алексеевна, 1875-1926 годы. Русская детская писательница, ее повести из жизни институток отличались излишней сентиментальностью. Трудно понять, как могла эта сентиментальная мелодрама заинтересовать меня в ту пору жизни, когда я уже читал и перечитывал Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Но, как это ни странно, «Капитанская дочка», «Шинель», «Герой нашего времени» мирно уживались у меня на полке, да и в моем сознании, с такими детскими книгами, как «Маленький лорд», «Фаунтлерой», «Бернет» или «Князь Илико» Желиховской. Бернет Фрэнсис Элиза, 1849-1924 годы, американская детская писательница, автор популярного в конце XIX – начале XX веков романа «Маленький лорд» Фаунтлерой. Желиховская Вера Петровна, 1835-1896 годы, русская детская писательница, автор рассказа «Князь Илико. Маленький кавказский пленник». Вероятно, эти повести привлекали меня тем, что их герои были моими ровесниками, а читатель-ребенок при всем своем жадном интересе к жизни взрослых все же нуждается и в книге, рассказывающей о приключениях и переживаниях юности. А может быть, детские романтические повести, лишенные особой глубины, но полные событий, были для меня в известной мере отдыхом и развлечением. Во всяком случае, Густав Эмар, Майн Рид, а несколько позже Александр Дюма более всего увлекали меня и моих сверстников тем стремительным развитием сюжета, которое современные дети и подростки находят на экране. Да, эти сюжетные книги с иллюстрациями были нашими фильмами до изобретения кинематографа. Я проглатывал их залпом, пропуская подчас строчки и даже целые страницы, чтобы поскорее узнать развязку запутанного клубка событий. Подобно американцам, я любил счастливые концы и потому предпочитал книги, в которых рассказ ведется от первого лица. Это давало мне уверенность, что герой романа, рассказывающий о самом себе, не умрет от чахотки, не утонет и не застрелится. Но оказалось, что и это не всегда гарантирует герою безопасность. Бывает и так, что рассказ от первого лица где-то на последних страницах внезапно прерывается несколькими рядами точек, а затем уже от третьего лица, спокойно сообщается, что герой приказал долго жить. Наиболее острые, загадочные, запутанные сюжеты я находил в переводных романах. Одолев такой роман, я мог пересказать довольно подробно его содержание, но в памяти моей редко удерживались строчки подлинного текста, реплики действующих лиц. А из Пушкина, Гоголя, Лермонтова, из «Кавказского пленника» Льва Толстого запоминались не только отдельные строчки, но иной раз целые страницы. На всю жизнь врезались мне в память тихие слова Акакия Акакьевича Башмачкина из «Шинели», которую я прочел в 10-летнем возрасте. «Зачем вы меня обижаете?» Вероятно, в ту же пору жизни я накрепко запомнил диалог из лермонтовского «Маскарада». «Что стоят ваши эполеты? Я с честью их достал, и вам их не купить!» Меня пленяла четкость и острота этих двух беглых реплик, похожих на звонкие удары скрестившихся рапир. Правда, мне было не совсем понятно, что значит «с честью их достал». Но я чувствовал и едкий цинизм насмешливого вопроса, и молодое, эффектно благородное негодование в ответе офицера. «Маскарад» я читал еще в пригороде, на Майдане. У меня не было, да и не могло быть тогда ни малейшего понятия о нравах светского общества, и единственным офицером, которого я знал до того времени, был все тот же воронежский военный врач, лечивший меня в раннем детстве. И все же до меня полностью дошла сущность колкого разговора между князем Звездичем и его партнером по карточному столу. Детских библиотек и читалин в это время у нас в городе еще не было, если не считать той маленькой библиотечки, которая целиком умещалась в небольшом книжном шкафу, стоявшем у нас в классе под научной картиной с надписью «Тропический лес». Такие же скромные библиотечки были и в других классах. Книги выдавал раз в неделю по субботам наш законоучитель, еще довольно молодой священник, отец Евгений Оболенский, носивший шелковую лиловую рясу и заботливо холивший свои темно-каштановые, кудрявые, не слишком длинные волосы и небольшую бородку. Книг в его шкафу было очень мало, а интересных и того меньше. И объяснялось это, как я узнал позднее, не бедностью, а строгим отбором, не допускавшим в гимназические библиотеки книг, в которых были малейшие признаки вольного духа. Басни Крылова, детские годы Багрова внука и Тарас Бульба стояли здесь рядом с Юрием Милославским, Ледяным домом и Аскольдовой могилой, а дальше шли книги авторов, имена которых я забыл или никогда не знал. О белом генерале, о царе-освободителе, да еще о каком-то Мехмедбее Мамилюке Тунисском. «Детские годы Багрова внука» — повесть русского писателя Сергея Аксакова, 1791-1859 годы. Юрий Милославский или «Русские в 1612 году». Аскольдова могила. Исторические романы русского писателя Загоскина 1789-1852 годы. «Ледяной дом». Исторический роман русского писателя Ложечникова 1792-1869 годы. «Царь-освободитель», так после отмены крепостного права в 1861 году называли Александра II, 1818-1881 годы, российского императора с 1885 года. Были здесь и сборники детских пьес, по своему языку и стилю, запоздавших более чем на полвека, и все же названия некоторых из этих пьес остались у меня в памяти. Наверное, это потому, что я со своими одноклассниками тщетно и долго искал среди них что-нибудь такое, что можно было бы разыграть на гимназическом вечере. Почему-то авторы этих пьес скрывались под инициалами «С.Н.» или «Э.Гр.Р.». А пьесы назывались «Избалованное дитя. Комедия в одном действии». «Ленивица. Драма в одном действии». «Бедность, честность, счастье» или «Марсельская сирота. Драма в пяти действиях». И все в таком же роде. Как-то недавно мне попала в руки книжка, тоже оказавшаяся моей старинной знакомой. Прочитав заглавие «Очерки жизни и сочинений Жуковского, составленные Басистовым», я сразу вспомнил, что видел точно такую же в нашем классном книжном шкафу. Тогда она мало заинтересовала меня, а теперь даже ее поблекший переплет и старинный шрифт так трогательно напомнили мне давние времена, что у меня возникло желание познакомиться с ней поближе. Одна из ее глав называлась торжественно и таинственно «История души Жуковского по его стихотворениям». Другую главу составитель назвал короче «Черта благотворительности Жуковского». В ней обстоятельно рассказывалось, как Жуковский, получив от одной дамы-писательницы в подарок книжку, послал ей с камерлакеем 100 рублей, а затем лично навестил эту даму и долго беседовал с ее прелестной, в своей наивности, маленькой дочкой о пользе изучения русской грамматики. «С необыкновенной деликатностью и грацией», — говорит автор книги о происхождении Василия Андреевича Жуковского, который, как известно, был незаконно рожденным сыном богатого помещика Бунина и пленной турчанки Сальхи. «У помещика Афанасия Ивановича Бунина, — пишет этот биограф, — было несколько взрослых дочерей, но ни одного сына. И он охотно усыновил мальчика, родившегося почти сиротою. Мать Жуковского, Лизавета Дементьевна, была также принята в дом Афанасия Ивановича. По счастью, немногие из моих соклассников довольствовались тем запасом книг, которым заведовал отец Евгений Оболенский. Мы охотились за книгами где только могли и обменивались своими находками друг с другом. Пожалуй, я был счастливее в своих поисках, чем очень многие из моих сверстников. Меня снабжали книгами и Лебедевы, и Гришанины. Да к тому же я читал все, что доставал для меня и для себя старший брат. Скоро я свел знакомство с владельцем нового, только что открывшегося у нас в городе, пищебумажного и книжного магазина. Здесь я впервые обнаружил библиотечку Ступина, а потом и целую серию изданий «Посредника» и Петербургского комитета грамотности. Помимо того, что эти книжки были дешевы, они казались мне, особенно библиотечка Ступина, необыкновенно привлекательными. Ребята любят все маленькое. Вернее сказать, они любят видеть маленьким то, что обычно бывает большим. При этом маленькое должно быть настоящим, то есть сохранять все черты и пропорции большого. Такими казались мне издания Ступина при всей их миниатюрности. Вероятно, издатель нашел удачный формат, шрифт, цвет обложки и хорошо выбрал рассказы, подходящие для дешевой общедоступной библиотечки. Самая фамилия издателя не казалась мне случайной. Как-то невольно и подсознательно я осмыслил ее, связав со словом «ступенька». Каждая книжка этой библиотечки была для меня ступенькой какой-то лестницы. Я помню далеко не все имена авторов книг, прочитанных в этом возрасте, а вот фамилию издателя почему-то хорошо запомнил. Не я один сохранил добрую память о книжечках Ступина. Многие из моих современников рассказывали мне, что их тоже радовали эти маленькие, словно игрушечные, но вполне всамделишные книжки. Дети знают, что такое благодарность, и умеют сохранять ее надолго. До сих пор, закрыв глаза, я могу совершенно отчетливо до мельчайших подробностей представить себе острогожский пищебумажный и книжный магазин. Впервые в жизни увидел я там на полках так много превосходной чистой бумаги, целые стопы аккуратно обрубленных белых гладких листов с голубоватыми линейками и клеточками и безо всяких линеек и клеточек. Да и кроме бумаги, чего-чего там только не было. Толстые книги в тисненных золотом переплетах и тонкие в ярких, лихо разрисованных обложках, объемистые общие тетради в глинцевитой клеенке и тут же на прилавке под прозрачным стеклом еще более заманчивые вещи. Перочинные ножички, нарядные, перламутровые и темненькие, попроще раскрашенные пеналы, альбомы для стихов, резинки с напечатанными на них черными или красными слонами, линейки, циркули, перышки, богатейший набор перьев от маленького, тоненького, почти лишенного веса до крупных желтых с четко выдавленным номером. 86. Ни один магазин в городе не казался мне таким интересным и богатым, как этот, хоть вывеска у него была поскромнее и помещение потеснее, чем у бакалейщиков и галантерейщиков, да и народу бывало в нем меньше. Забежит, бывало, на несколько минут шумная компания гимназистов, гимназисток или уездников. Потолчется у прилавка, накупит всякой всячины, тетрадок с розовыми промокашками, бумаги для рисования и черчения, блестящих, гладких, так вкусно пахнущих деревом и лаком карандашей, а заодно и полюбуется переводными картинками. Впрочем, маленькие гимназистки предпочитали картинки налепные, штампованные, выпуклые, изображавшие ярко-пунцовые венчики роз и пухлых ангелочков. Таким покупателем владелец магазина, тихий и серьезный человек, с виду похожий на поэта Некрасова, долго задерживаться у прилавка не давал. Зато любителям книг он благосклонно и беспрепятственно разрешал проводить у книжных полок целые часы. Они спокойно, не торопясь, раскрывали книгу за книгой и вели между собой и с хозяином долгие разговоры о том, что именно хотел сказать автор своей повестью или романом. Меня владелец магазина на первых порах причислял к той категории покупателей, которые интересуются перышками да картинками. И только потом, через полгода или год, почувствовав во мне страстного читателя, милостиво допустил меня к полкам. Я бережно перелистывал толстые романы и повести, а томики стихов проглатывал тут же, не сходя с места. Чуть ли не через день заглядывал я в пищебумажный и книжный магазин. Книгами торговали у нас в городе и прежде, а вот такого просветителя, как владелец нового магазина, у нас еще не бывало. Это было своего рода знаменье времени. Знаменем времени было и появление у нас в гимназии нового преподавателя русского языка и литературы Николая Александровича Поповского. Старый преподаватель словесности Антонов был несловоохотлив, сух и не допускал никакой вольности ни в мыслях, ни в стиле изложения. Его пугал малейший отход от буквальности. Встретив в работе восьмиклассника выражение «глубокая мысль», он дважды подчеркивал его и писал на полях: «Глубокой может быть только яма». Почему только яма, а не море, не океан? Это было понятно одному лишь Степану Григорьевичу. Может быть, он и не верил в существование океанов, которых поблизости от Острогожского уезда нет и никогда не было. Он был глубоко прозаичен, презрителен и грубоват, наш учитель словесности. Во время урока лицо его казалось окаменевшим. Антонов мало интересовался тем, как относятся к нему гимназисты, которых он едва удостаивал беглым взглядом из-под очков. Так смотрит на пассажиров, подходящих к окошечку, старый усталый железнодорожный кассир, который замечает своих клиентов только в случае каких-нибудь недоразумений или пререканий. Степана Григорьевича было трудно вообразить без мешковатого форменного сюртука с золотыми наплечниками. Он отнюдь не был безобразен, напротив. Черты его лица отличались правильностью и отсутствием особых примет, достоинствами, которые он так ценил в классных работах учеников. Сидел он на своем преподавательском стуле прочно и неподвижно до самого конца урока, и если шевелил рукой, то только для того, чтобы почесать в раздумье щеку, погладить бороду или поставить в классном журнале двойку, тройку, в лучшем случае четверку. Пятерками он своих учеников баловал редко. Зато излюбленной его отметкой была единица — кол. Нам казалось, что сапожник будет неразлучен с нами до конца наших гимназических дней. Но вышло иначе. Классы поделили между ним и новым преподавателем. Новый появился у нас в одно прекрасное утро безо всякого предупреждения. Он весело и бодро взошел на кафедру, молодой, прямой, высокий, чуть ли не на голову выше своего предшественника, тоже отличавшегося немалым ростом, но как-то раньше времени осевшего. Молодой преподаватель был родом с юга. Это было видно по матово-смуглому цвету лица, по черным блестящим волосам и бородке, по темно-карим глазам, глядевшим смело и открыто из-под крутых сросшихся бровей. В первые же дни после прихода в наш класс Николая Александровича Поповского гимназистам стали известны мельчайшие подробности его жизни. Они разведали, где он живет и у кого столуется, узнали, что окончил он духовную семинарию, а затем и университет, что в наш город он приехал не один, а со своей сестрой-курсисткой, очень похожей на него, и что между собой эта пара чаще всего говорит по-молдавски, на своем родном языке, хоть и русским владеет в совершенстве. В классе нового учителя встретили с интересом, даже с некоторым любопытством. Да и было чему удивляться. Поповский был так не похож на своего предшественника и на других сослуживцев по гимназии. С учениками был вежлив, всем говорил «вы». После первой письменной работы очень скоро возвратил тетрадки, не поставив ни одной отметки. Вместо цифры, выведенной красными чернилами, каждый из моих соклассников нашел под своей работой несколько кратких замечаний Поповского. В тетради Коли Ястребцова, одного из первых наших учеников, было написано: «Все правильно, ни одной ошибки, но язык беден, бесцветен, надо больше читать. Н.П.» На первых своих уроках Николай Александрович попросту разговаривал с нами обо всякой всячине и только потом начал спрашивать. Да и то с места, то есть без вызова к доске или кафедре. Тем, кто знал урок не слишком твердо, это было на руку, так как с места легче и подсказку услышать, и заглянуть в раскрытую, лежащую под крышкой парты книгу. Так многие делали. Отвечали Поповскому то под суфлера, то по книге. А другие, глядя на них, посмеивались над простоватым новичком-учителем и были уверены, что он ничего не видит перед собой, кроме книги, которую держит в руках, ничего не слышит, кроме звуков собственного голоса. Понемногу самые искусные и опытные мастера подсказки и шпаргалки совершенно перестали церемониться на уроках Поповского. Особенной изворотливостью отличался наш Степа Чердынцев. Все свои способности он тратил на то, чтобы водить за нос учителей и поражать товарищей неожиданными и дерзкими проделками. Дома его баловали, учителя с великим трудом перетаскивали из класса в класс. В первый же год своего пребывания в гимназии Степа отличился тем, что, обжигаясь и дуя на руки, украл из печки сторожа Родиона горшок гречневой каши. Украл, конечно, не с голоду, а так, скорее, из удальства. Но все же кашу уплел до последней крупинки. Несколько лет после этого его дразнили кашей. Товарищи подтрунивали над ним и в то же время искренне восхищались его непревзойденной ловкостью. С искусством и усердием паука опутал он чуть ли не весь класс нитками, по которым передвигались от одной парты к другой шпаргалки. Отвечая урок, он каким-то образом ухитрялся приклеивать шпаргалку к стенке кафедры под самым носом преподавателя. В конце учебного года учитель математики обычно предоставлял ему возможность переправить двойку на тройку. Но, готовясь к вызову, Чердынцев не занимался, как другие, зубрежкой или решением задач, но и не сидел без дела, а старательно исписывал цифрами всю оборотную сторону классной доски, перенося на нее со шпаргалки решение задач, которые, по неизвестно откуда добытым сведениям, мог предложить ему учитель. А когда его, наконец, вызывали, он так яростно и энергично выводил на доске цифру за цифрой, что мел крошился у него в руке, и он должен был чуть ли не каждую минуту заглядывать за доску, где хранились запасные кусочки мела. После этого он более или менее благополучно справлялся с задачей и получал тройку. Больше ему и не нужно было. Когда задачу приходилось решать не на доске, а в тетради, Степа вручала шпаргалка, спрятанная в рукаве. Она была на резинке и при первой же опасности мгновенно уходила в рукав. Вероятно, специально для этой цели Степа один во всем классе носил накрахмаленные манжеты. Впрочем, на уроках Поповского никто не торопился прятать шпаргалки, и секретный телеграф, по которому Степа Чердынцев переговаривался с другими партами, действовал вовсю. Но вот однажды, когда урок отвечал долговязый Сыроваткин, а Степа спокойно и почти беззвучно подсказывал ему, глядя в раскрытую на парте книгу, Николай Александрович вдруг нахмурился, покраснел и сказал громко и твердо: «Садитесь, Сыроваткин, довольно. Вам я ставлю двойку за ответ, а Чердынцеву двойку за поведение». И со стуком, откинув толстую крышку классного журнала, Поповский решительным движением вывел на его странице две крупные двойки. Первые двойки с тех пор, как он пришел в наш класс. Никто этого не ожидал. Класс затих. А Сыроваткин и Чердынцев почти в один голос спросили: «За что, Николай Александрович, за что?» Поповский поднялся с места. «Как за что? И вы еще осмеливаетесь спрашивать? Больше месяца терпел я это издевательство. Ведь я все видел, но только мне было стыдно, понимаете ли, стыдно ловить вас за руку, как мелких воришек. Кого вы обманываете? Если вы хотите остаться безграмотными, оставайтесь, воля ваша. Но в таком случае вам незачем занимать эти места за партами, ведь на них могли бы сидеть честные и способные юноши, из которых вышел бы толк». Николай Александрович немного помолчал, а потом заговорил более спокойно. «Вот что, господа, не для того я стал учителем, чтобы донимать учеников единицами и двойками, оставлять без обеда, выгонять из класса. Дайте мне возможность учить вас, а не воевать с вами». Он опять помолчал, как будто ожидая ответа. Молчали и мы. И вдруг он улыбнулся и сказал своим обычным, ровным и звучным голосом: «Итак, я надеюсь, вы прекратите эту нелепую комедию, и мы будем жить с вами в мире. А вас, чердынцев, я попрошу на первой же перемене убрать подальше все ваши хитроумные изобретения. Надеюсь, они вам больше не понадобятся. Попробуйте жить честно. Я предлагаю вам такой уговор. Завтра у нас в классе будет письменная работа. Я освобождаю вас от нее, но зато вы должны будете тут же при мне выучить урок, который я вам задам. Не бойтесь, всего 2-3 странички, не больше. За это я поставлю вам в году 3, а может быть и 4, и вы перейдете в следующий класс без переэкзаменовки. Идет? Согласны?» Чердынцев кивнул головой. «Ну вот и хорошо, а пока прощайте». За дверью уже заливался, обегая все коридоры, гулкий звонок. Урок был окончен. На следующий день наш новый учитель пришел в класс в самом лучшем настроении. День был весенний, ветреный, но теплый. Деревянные дома, которых в городе было немало, потемнели от сырости, почернели и голые деревья. Казалось, весь город был нарисован черным угольным карандашом. В классе у нас была открыта форточка в еще влажный городской сад. Легкий ветер то и дело вздувал на стенах огромные карты Европы и Азии с темно-коричневыми горами, зелеными низменностями и синими морями. От весеннего тепла и крепкого свежего воздуха нас одолевала дремота, и минутами нам чудилось, что сверкающая желтым и черным лаком кафедра вместе с учителем уплывает куда-то вдаль, становясь все меньше и меньше. Нужно было усилие воли, чтобы преодолеть это приятное оцепенение. Вдруг из городского сада явственно донесся какой-то низкий, лениво-добродушный женский голос. «Мишутка, а, Мишутка, где же ты? Хочешь молочка, детка?» Почему-то во время школьного урока все постороннее, неожиданное, частное, врывающееся в класс из вольного, живущего своей жизнью мира, всегда кажется странным и смешным. Так было и на этот раз. Ребята засмеялись, а кто-то на последней парте проговорил нараспев таким же густым голосом: «Мишутка, а, Мишутка!» Николай Александрович не обратил никакого внимания на эту вольность. Он только слегка улыбнулся и захлопнул журнал, в котором уже успел отметить, кого нет в классе. После этого он задал нам письменную работу, прошелся раз-другой по комнате и подсел к Степе Чердынцеву. «Ну вот, Чердынцев, — сказал он, — сегодня мы с вами докажем всему классу, что умеем работать, верно? Давайте-ка выучим до конца урока эти 1,5 странички. Если вы ответите мне хоть на 3, лето у вас не будет испорчено. Но дело в сущности даже не в этом, а в том, чтобы вы научились, наконец, ходить прямыми дорогами, а не петлять, как заяц, ну, в добрый час». В классе было тихо, слышался только скрип наших перьев да спокойные шаги Николая Александровича, который, заложив руки за спину, медленно прохаживался по классу. Время от времени мы все невольно прерывали работу и с любопытством поглядывали на Степу, учившего урок. Это было невиданное зрелище. Он сидел, не подымая головы, подперев кулаками пухлые щеки и зажмурив свои без того узкие, обычно такие лукавые глаза. Наши взгляды, видимо, смущали его. Он так любил козырять перед нами своей бесшабашной удалью, а теперь сидел тихо и смирно, как сдавшийся в плен и обезоруженный наездник-головорез. Урок приближался к концу. Один за другим отдавали мы свои тетрадки Николаю Александровичу или сами несли их на кафедру. Окончив работу, мы уже не отрывали глаз от Степы. В книгу он больше не смотрел, а занимался самыми разнообразными делами. То с трудом вытаскивал из тесного переднего карманчика брюк новенькие черные часы, то засовывал их обратно и принимался тщательно оттачивать карандаш. Эх, не попадись он вчера так глупо, не пришлось бы ему сейчас сидеть без дела. Не теряя ни одной минуты зря, он ловко и быстро орудовал испытанным арсеналом своих шпаргалок. Да уж теперь ничего не поделаешь. Сам свалял дурака, поддался на уговоры этого хитрого халдея, который целый месяц прикидывался блаженным только ради того, чтобы вернее поймать на удочку бедного Степу. Но вот Николай Александрович подошел к парте, за которой сидел Чердынцев, и остановился, вопросительно на него поглядывая. Чердынцев молчал. «Ну, как дела? Надеюсь, вы готовы?» — спросил Поповский. Степа только ниже опустил свою круглую, коротко остриженную голову. «Что же вы молчите? Я спрашиваю, можете ли вы уже отвечать?» Степа тяжело встал с места и, глядя куда-то в сторону, сказал сквозь зубы: «Не могу». «Но хоть что-нибудь вы за этот час приготовили?» — все еще с надеждой спросил Поповский. «Ну, страницу, полстраницы». Степа как-то странно надулся, засопел, и вдруг неудержимые слезы горохом посыпались у него из глаз. Он заревел, как маленький, всхлипывая, захлебываясь, вытирая глаза кулаками. Николай Александрович даже испугался. «Что с вами, Чердынцев?» «Не могу, Николай Александрович, ей-бо, не могу!» «Чего не можете?» «Ничего запомнить не могу!» «Но ведь вы же не тупица, Чердынцев! Подумай только, сколько труда, хитрости, изобретательности тратили вы на то, чтобы несколько лет обманывать своих учителей. А на честную работу вы не способны?» «Не способен», — едва слышным шепотом сказал Чердынцев.